Если опираться на мою эрудицию, то я о Пригожине узнал из работ Юрия Михайловича Лотмана,
да.
который, наверное, не его систему, а некоторые отдельные положения его рассматривал как подсказку для исследования культурологических процессов. Вот насколько это правомерно сделано Лотманом?
Абсолютно правомерно. Дело в том, что культурологические, в частности, социальные проблемы вообще отличаются от остальных тем, что неизвестно, как их формализовать. Математическое моделирование как раз, собственно говоря, и возникло для того, чтобы решать проблемы, которые иным образом решить нельзя. Нельзя поставить эксперимент, физический эксперимент в активной зоне атомного или химического реактора. Нельзя экспериментировать со звездами, потому что до них не дотянуться. Астрономия наблюдает. Измерять и наблюдать все-таки это разные вещи. Вот. Нельзя экспериментировать с атмосферой, она у нас одна, или с Землей. Трудно поддаются эксперименту такие моменты, как, скажем, расчет взлета ракеты и так далее. На какой эксперимент вы сможете поставить? Поэтому реальный физический эксперимент, тот самый эксперимент, который формирует лицо физики, как экспериментальной науки, в сущности достаточно ограниченной области действия. Самый гигантский экспериментальный прибор, созданный на сегодня, видимо, это швейцарский коллайдер. Вот. Но, так сказать, с ним, по-моему, больше пока возятся, чем над ним работают. Ну, кто знает, как говорится, дай бог удачи. Вот. Такие вещи плохо подчиняются, потому что они явно выходят за рамки человеческих возможностей. Возможно, что подобные ускорители – это что-то из мира научных динозавров. Динозавры были сменены, как известно, маленькими существами, которые позже были названы млекопитающими. Да? Так об этом говорит вроде бы эволюционная теория. Хотя к ней много вопросов, но мы все-таки будем следовать этому направлению. Так вот, на мой взгляд, эквивалент млекопитающего – это персональный компьютер. Развитие бешеными темпами, заметьте. Значит, на моей жизни были эти чудовищные шкафы с ламповыми устройствами, процессорами, которые занимали целую комнату и работали со скоростью черепахи. Сейчас, по-моему, уже нетбук, значит, формата А5 уже не является чем-то сильно продвинутым. Да? Сейчас уже есть коммуникатор, который помещается меньше, чем на ладони, значит, и способен быть умнее, чем его хозяин, к сожалению. Вообще, мир идет к тому, чтобы сотовый телефон стал вашим главным собеседником, наверное. Так вот, здесь каким-то образом еще что-то удалось сделать. Следующий класс эксперимента – это эксперимент математический. Когда физики не хватает, приходит, значит, на помощь машинная математика, тем более, что есть уже на чем делать. Еще 50 лет назад было невозможно. Уже есть на чем делать. Можно решать нелинейные уравнения, можно пытаться объять нерешаемые задачи и так далее. Но, как я писал в одной из своих работ, у нас есть четыре класса явлений. Первый класс простые. Линейные, значит, они формализуются и решаются с помощью карандаша и бумаги. Вторые уравнения решаются только с помощью компьютера, потому что являются нелинейными. Это современный фронт. Третья ситуация, когда даже компьютеру задача не по зубам. Бывает такое. Если скорость и разница на более чем на 7-8 порядков, даже на 5 порядков, машина не может эти процессы адекватно обсчитать, потому что нет схем, численных схем, которые бы улавливали такую разницу. Пример, пожалуйста. Солнечный ветер – это, значит, масса, так сказать, облака протонов, которые движутся к Земле со скоростью примерно 2-3 тысячи километров в секунду. То есть там доля процента скорости света, это прилично. А восходящие движения в атмосфере составляют доли миллиметров в секунду. Но у вас получается, соответственно, перепад в 7 порядков, даже больше. Так вот, представьте себе, в одной схеме эти очень быстрые и очень медленные процессы решать очень трудно. Или, например, процессы, происходящие в плазме. Там многое может произойти за 10-миллионную долю секунды. Соответственно, вот, значит, это даже уже компьютером, не по зубам. Есть и четвертый класс задач. Первые три имеют известные уравнения. Легко решаемые, трудно решаемые и нерешаемые. А четвертый класс задач и уравнений-то не имеют. Вот это и есть как раз то, что относится к области мягкого моделирования. Культура, социология, моделирование истории, моделирование психологии и моделирование музыкальных явлений. То есть методы математического моделирования музыкального мышления. Определение Сергея Сергеевича Скрипкова. Данное им еще в 65-м году. В своей, наверное, это была одна из его последних работ. Кстати, она пролежала 40 лет под спудом. Ваш слуга покорно добился того, чтобы она наконец увидела свет.
Она опубликована, да?
Да, слава богу, она опубликована, да. Вот примерно в каких границах лежит ответ. Ответ опять получился очень длинным, но короче не скажешь. Я, по крайней мере, не умею.
Да, ну вот Лотман, он не замахивался на моделирование культурных процессов, а пытался хотя бы объяснить то, что фактологически известно. И то, конечно, он только-только по поверхности так прошелся. И вот все-таки, вот я повторяю вопрос, правильно ли был выбор именно Пригожина в качестве подсказки такой?
То есть вы хотите сказать, прав ли Пригожин или правы ли те, кто считает Пригожина одним из основателей?
Нет. Прав ли был Лотман, когда именно пригожинские положения он взял за основание вот каких-то своих объяснений культурных процессов?
Думаю, что абсолютно прав. Значит, дело в том, что Пригожин, в отличие от многих других, пишет понятно. Он, короче, читать очень сложно. Надо быть сугубым профессионалом, чтобы это все сделать. Бергофа тоже. Это два крупных математика, которые оставили трудночитаемые работы. Пригожину удалось пройти по лезвию бритвы, которая, с одной стороны, позволяет понять сложные вещи, с другой стороны, не сваливается в область популизма и science fiction, научной фантастики. Значит, о последнем писать очень легко и просто, но это уже не есть. Наука это уже есть, так сказать, просто болтовня. Пригожин сумел сделает так, что его книги одновременно доступны, информативны и интересны, хотя простыми не являются. Например, вот его прекрасная вещь, значит, «Николас, запятая Пригожин, познание сложного». Есть русский вариант переводной, к счастью, ее перевели, значит, «Exploring Complexity». Оригинал называется именно так. Оранжевого цвета книга в мягком переплете. Я купил ее в начале нулевых годов и, так сказать, перечитываю время от времени, потому что то, что там сказано, там емко это все очень. Эта книга не является учебником, скорее это романтическое введение в вопрос. Но, может быть, это и есть самое главное. Заметим, что Пригожин, Нобелевский лауреат, просто так это не дает. Правда, дали ему премию эту не за эту книгу, а за другое. Значит, за исследование процессов в его химическом реакторе, который он назвал «брюсселятор». «Брюсселятор» происходит, разумеется, от слова «Брюссель», где и была создана его знаменитая физико-химическая школа. Вот. Из всех великих Пригожин, быть может, наиболее понятен. Один из наиболее понятных. Так сказать, немыслимо требовать, чтобы был понятен Гаусс. Значит, достаточно труден Эйнштейн. Я сказал бы, очень труден Андронов. Значит, Андронов – это наш известный крупный физик советский, значит, он сделал очень много в нелинейной теории колебаний и так далее. Но вот это уже такой, как говорят словами Лосева, это специфика. Да и сам Лосев невероятно труден. Значит, Лотман, не будучи специалистом в математике, но будучи крупным философом, в том числе, который умел видеть то, что для других оказывается за горизонтом, сразу, так сказать, взялся за Пригожина, потому что Пригожин обладал теми же самыми качествами, скорее всего. Я полагаю, так.
А все-таки я не совсем понял тему вот вашего исследования. Можно подробнее?
А я просто об этом не говорил. Можно, конечно. Значит, после многих попыток, не очень удачных и удачных, и совсем неудачных, значит, было понято, что одно из возможных приложений, только одно из возможных приложений компьютерно-музыкального моделирования – это исследование компьютерной исследовательности в области теории Гаргуса. На сегодня сделано следующее. Исследованы интервалы только около двух или трех нот, которые принадлежат нижнему, среднему и высокому регистру частот, конкретно до большой октавы, ля первой октавы и, по-моему, из области окончания верхнего окончания четвертой октавы. Значит, что было сделано? Гарбузов предоставляет нам статистику, из которой следует, что, скажем, в области средних регистров испытуемые слышат ноту А прим как ноту, соответствующую различному набору частот, и эти частоты колеблются в диапазоне от 0 до плюс-минус, скажем, 30 центов. Один испытуемый слышит выше на 5 центов, второй на 11, третий на 16, четвертый ниже на 5, пятый выше на 19 и так далее. То есть мы получаем ровно столько микроинтервалов, сколько имеет место быть измерений у Барбоса. Их не очень много. Но, тем не менее, значит, их вполне достаточно для того, чтобы, выстроив компьютерную модель, встать, смотреть, что происходит в том случае, если мы моделируем тот или иной микроинтервал. Микроинтервал – это, значит, две тригонометрические функции. Ну, будем говорить, грубо, два косинуса, да? Которые достаточно похожи друг на друга, но все-таки не совсем совпадают, поскольку частоты очень мало отличаются друг от друга. Известно, что такие явления в теории колебаний называются биениями. И вот, взяв эти значения и поместив их в известные решения системы дифференциальных уравнений, я эти решения поместил в программу, написанную на логарифмическом языке, и начал исследовать то, что получается при подстановке различных значений частот в эти уравнения. Как, грубо говоря, будет выглядеть тот или иной интервал в фазовом пространстве? Вот, поскольку я принципиально рассматриваю систему диссипативную, то есть колебания, которые очень медленно, но угасают, значит, я смотрю, как будет вести себя тот или иной интервал, маленький, большой, в нижнем, среднем или высоком регистре. Смотрю, как ведут себя эти сложенные колебания. Интервал – это же сумма колебаний, да? Сложенные колебания в фазовом пространстве. Стали получаться довольно интересные вещи. Например, если мы возьмем очень маленький интервал до 5 центов, то рисунок получается практически идеальным. Фазовый рисунок, я имею в виду. Если, то есть в нем нет никаких дислокаций. Если мы увеличиваем интервал 10-15 центов, то появляются дислокации. Эти дислокации проявляют себя в том, что гладкие кривые перестают быть таковыми. Ну, представьте себе, что на кривой возникает какой-то перелом, да? Значит, кривая теряет гладкость. В этой точке...
То есть, получается, два звука, вот с небольшим, да.
Теряется гладкость, значит, появляется вот такой вот острие. Ну,
да.
Ну, как взяли и сложили лист бумаги.
Да, биение.
Чем больше интервал, тем больше этих дислокаций.
Значит,
Значит, при увеличении интервала возникает еще одно интересное явление. Линии на фазовом портрете начинают формироваться в дуплеты. Две линии расположены близко, между ними пустота. Еще две линии, между ними пустота, еще две линии. Потом в триплеты. Три линии, пустота, три линии. А потом в мультиплеты.
Ну, вы имеете в виду звук, как бы, нет, вот сама одна нота, она как бы лишенная тембра, это чистая синусоида, да?
Да, в том-то все и дело, что значит очень хороший вопрос. Дело в том, что тембр даст дополнительное возмещение, как раз вот не периодические возмещения, а периодические движения. Можно только догадываться, такой невероятной сложности рисунки можно получить, собственно, мы их уже и получили. Дело в том, что мы вот в нашем институте, ГСИ, значит, организовывали некоторое время тому назад запись студенческих исполнений, которые, собственно говоря, значит, записывали сами же и студенты. Но часть студентов уже покинула институт, часть еще пока доучивается. Эти эксперименты были проведены, к сожалению, они пока не возобновлены. Но я думаю, что мы все-таки об этом еще поговорим, и такая возможность у нас будет. Что мы показываем? Понятно, что реальный сигнал это еще больше даже, чем компьютерный, потому что в нем есть не только машинные, но и реальные шумы.
Да.
Я попросил одну нашу студентку, Лену Зайцеву, она, кстати, еще учится, по-моему, у нас, сыграть, значит, практически одновременно, то есть вот она закончила, и тут же, значит, взяла другой инструмент и сыграла «Огонь сердца» Ледесма. Это коротенькая испанская вещица, которая тянется 50 секунд. Сначала она сыграла ее на одной гитаре, Stratocaster, электрогитара, а потом она сыграла ее на другой гитаре, Yamaha. Значит, даже на звук, вот на слух слышно, что тембры у инструментов разные. У Yamaha он гораздо более сочный, у Stratocaster более сухой. И вот когда мы с помощью моей модели получили реальный фазовый портрет реального уже звучания, то мы поразились невероятной сложности полученного фазового портрета. Это был черный квадрат Малевича.
А если бы не сон на 2 гитарах, то это еще...
Ну, естественно, это разумеется.
Это был буквально... просто вот струнная группа играет, скажем, 10 скрипок, играет одну ноту. У каждой скрипки свое...
Свой тембр.
Да, и свой тембр, и своя вибрация у каждого. В разном темпе они вибрируют.
И поэтому я часто ловлю себя на мысли, что вот, ну, в СИИ, в консерватории, вот, приходится иногда слышать, как кто-то репетирует, да? Они, наверное, не знают, что даже каждая секунда звучания одной ноты на трубе, на скрипке, значит, каждая нота, спетая человеческим голосом, породила бы поразительной сложности фазовый портрет. Вот почему этим стоит заниматься. По существу, исследование фазовых портретов – это уже что-то из области высшей геометрии. Такая штука, которая вот явно тянет уже на теоретическую математику, не прикладу. Вот примерно так. Если стало немножко понятней, я рад.
Да, понятно, но я считаю, что это ближе, так сказать, вот к тому типу науки, который движется чистым интересом, не столько какими-то практически применимыми результатами, как чистым интересом.
Да, к сожалению, это так. Это не прикладная наука, за которую платят, так сказать, часто, но помногу. Это не так. Это чисто теоретические исследования. Честно говоря, я даже не знаю, к какой области они принадлежат. Я часто задаю себе этот вопрос. Мне кажется, что это, в общем-то, достаточно близко к теоретической физике. Потому что синергетика произошла именно из лаборатории теоретической физики. Но теория физика, честно говоря, делит пространство с физикой математической. А математическая физика по классификации ВАК – это чистая математика. Ну вот поэтому мы и вращаемся примерно в этой области. Ну что ж, что значит это является чистой наукой? Что в этом плохого? По-моему, это очень интересно.
Я сейчас без всякой оценки это сказал, просто я для себя поясняю, что это такое.